15 лет назад отгремела августовская война. Военное противостояние сопровождалось не менее жесткой информационной войной. Спустя годы многие эксперты констатируют, что нарративы войны 2008 года меняются на наших глазах, в частности, из-за войны в Украине. Это происходит, несмотря на то, что обстоятельства августовской войны были расследованы и установлены специальной комиссией Евросоюза под руководством швейцарского дипломата Хайди Тальявини. Об информационной войне и реальности в рубрике «Гость недели» Анана Плиева говорит журналистам Русланом Тотровым и блогерам Аликом Пухати.
7 августа исполнилось 15 лет с начала августовской войны 2008 года. Горячая война тогда сопровождалась не менее жесткой информационной. Теперь, через 15 лет, многие эксперты указывают на то, что нарратив о войне 2008 года меняется на наших глазах из-за войны в Украине. И это несмотря на то, что обстоятельства августа 2008 года были расследованы и установлены специальной комиссией ЕС под руководством швейцарского дипломата Хайди Тальявини. Об информационной войне и реальности говорим с осетином, журналистом Русланом Тотровым и блогером Аликом Пухати. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алик, традиционно первый вопрос я адресую вам. Как для вас началась война? Где вы были 7 августа?
7 августа я приехал из Москвы, буквально 2-3 дня находился во Владикавказе. Я помню прекрасно тот день, шел дождь, я вечером пришел домой, и по новостям где-то в 12 часов ночи мы вдруг узнали, что Цхинвал подвергся массированной бомбардировке. Для нас это было особенно страшно еще тем, что как раз-таки большая часть наших родственников, мои сестры, мои тети, чуть раньше поехали в Цхинвал. Я должен был ехать в Цхинвал 8-9 числа, просто остался на пару дней.
То есть они и в это вот время находились там?
Да, они находились там, и из новостей, которые шли по российскому ТВ, складывалось ощущение, что Цхинвал уже полностью, как сказать, уничтожен. Ну, потому что, когда ты видишь кадры запуска вот этих ракет, складывается ощущение, что там уже в живых никого не осталось. Поэтому мы были в таких панических чувствах.
Когда мы говорим о войне, в том числе информационной, один из главенствующих нарративов сегодня о том, что были эвакуированы практически все, и поэтому там очень мало было гражданских. Что вы на это скажете?
Это ложь, потому что каждый год, с 2000 года и ранее, каждое лето происходило обострение между Грузией и Южной Осетией. Почему-то все забывают войну 2004 года, когда Михаил Саакашвили пришел к власти и решил наскоком решить осетинскую проблему, как они это называют. И после этого, вот с 2004 года, каждый год была эскалация. И каждый год на всякий случай детей, малых детей, отправляли во Владикавказ в разные лагеря. Но при этом отправляли небольшую группу детей, там 100 детей, 200 детей, но не больше. То есть, когда они говорят о какой-то массовой эвакуации, ее не было. Туда люди из Москвы, из Питера, с других городов, все выходцы из Цхинвала приехали летом туда отдохнуть, как это происходит каждый год. Люди семьи привозят на свою историческую родину. И там было очень много людей. Там было больше людей, наверное, чем в мае.
Вы довольно активны в англоязычном Твиттере. Почему вы решили обратиться к этой аудитории? Считаете, что мир еще что-то не знает об этой войне? Почему важно рассказывать на английском? И что нужно рассказывать?
На мой взгляд, конфликт 2008 года на Западе, он абсолютно расписан в черно-белых красках. Несмотря на тот доклад ЕС, который говорит о том, кто напал первый. На мой взгляд, ситуация с любой войной, она такая. Вот кто напал первый, тот и виноват. И вот доклад ЕС очень четко показывает, кто первым напал и кто начал бомбить спящих людей в мирном городе.
Вам на это ответят, что были провокации и это нападение было спровоцировано?
Я скажу, что, безусловно, провокации с обоих сторон на линиях напряженности всегда бывают. Они могут быть организованы этими сторонами конфликта, они могут быть организованы третьими сторонами, они могут произойти по случайности. Но тот, кто первый начал масштабную военную операцию, начал бомбить мирных людей, тот и начал войну. И я как понимаю, в международном праве это и есть ответственность за войну. То есть тут других трактовок быть не может, на мой взгляд. И на Западе, к сожалению, люди плохо понимают, что такое конфликт 2008 года. Это не случайный конфликт, который произошел в 2008 году. Это череда событий, это столетия борьбы людей за право быть свободными людьми. Мой род, моя фамилия Пухаевы, да, Пухати по-астински, борются за то, чтобы быть людьми, чтобы не быть людьми второго сорта, борются с грузинским государством на протяжении 300 лет. Каждый год с 1800 года, каждый год жители Южной Осетии поднимали восстание против грузинской власти. То есть 2008 год это просто одно событие в череде вот таких историй. Был 2004 год, был 90-й год, когда мы с семьей тоже бежали из Тхинвала, пока мой старший брат и отец остались защищать наш дом. Был 1920 год, массовое бегство, исход людей из Южной Осетии на север, погибло 5000 человек. Понимаете, вот проблема западного мира в том, что, несмотря на антиколониальную повестку, которая сейчас так модна у людей левых и левомарксистских взглядов, история всего не европейского, не американского мира для них как темное пятно. То есть у азиатских, у африканских, у кавказских народов истории не существовало, пока туда не пришли европейцы. И вот этот подход, он касается и осетин тоже. То есть у нас обширная, сложная история взаимоотношений с грузинским государством. И 2008 год – это лишь песчинка в череде кровавых событий, в череде попыток уничтожить осетинский народ, осетинский, абхазский народ, ассимилировать наши народы точно так же, как были ассимилированы другие народы Грузии. Мы мешаем грузинскому имперскому проекту. К сожалению, вот для построения малой империи, как о ней говорил Сахаров, Осетия и Абхазия, они вот мешают очень сильно. И этот вопрос, он поднимался из раза в раз. И тут не надо ориентироваться на мои слова, я все-таки заинтересованная сторона конфликта, как любят говорить, да. Достаточно почитать дневники Валико Джугели, который описывал события 1920 года, и как он прекрасно говорил о том, что надо сделать с осетинами, и все. И тогда для всех любителей антиколониализма история Осетии и Абхазии повернется немного в другую сторону. И окажется, что абсолютно колониальную политику в отношении наших народов проводило грузинское государство, иногда, довольно часто, с помощью российского оружия. Достаточно вспомнить две карательные экспедиции. Карательную экспедицию генерала Абхазова и карательную экспедицию генерала Реникамфа, которые были инициированы грузинской знатью в отношении осетин. Но вот эта предыстория на Западе, к сожалению, ее не знают. Она может быть неинтересна, она может не укладывается в ту повестку, которая сейчас. А может быть, наше осетинское государство, наше осетинское общество не дорабатывает.
Да. Руслан, и тем не менее, в 2008 году, если вернуться из отдаленной истории, 2008 год, тогда в югоосетинском обществе было ощущение, что наступил прочный мир. И больше ничего Южной Осетии не угрожает. Через 15 лет после августовской войны уроженцы Южной Осетии вновь гибнут. Теперь на другой войне, в Украине. Как так вышло?
Видите ли, Южная Осетия, по моему разумению, сейчас, безусловно, является заложником, и я настаиваю на этой формулировке, Российской Федерации. Просто потому, что Россия признала Южную Осетию независимым государством. Россия фактически обеспечивает не только этот суверенитет, но еще и бюджет. И несмотря на то, что Южная Осетия является очень важной географической точкой для России в Закавказье, и одно лишь только это вполне может считаться необходимостью за обеспечение этого суверенитета платить тем самым бюджетом, я всегда люблю повторять, что никакой благотворительности или тем паче дружбы в политических коллизиях рассуждать совершенно нельзя, это детство. Мы говорим о том, что Российская Федерация имеет возможность размещать свои военные базы на территории, военную базу в единственном числе на территории Южной Осетии, и за это должна, безусловно, платить. В данном случае платой является признание суверенитета и формирование львиной доли бюджета государства Алания. Да? Тем не менее, у осетин очень сильно, чрезмерно, я бы даже сказал, болезненно развито такое чувство, как этатизм. И вот это избыточное, на мой взгляд, поклонение российской государственности, оно и привело к тому, что осетины почему-то, когда я говорю осетины, я здесь, давайте сделаем оговорку, говорю о так называемых государственных или профессиональных осетинах, как я их называю, в первую голову, потом уже обо всех остальных. Так вот, осетин в мировоззрении сложилась вот такая картина, что они в неоплатном долгу находятся перед Россией, с чем я, безусловно, категорически не согласен. Отсюда и вот это суперактивное вовлечение в войну на Украине.
А в обществе есть дискуссия, которую мы не видим в информационном поле по понятным причинам? Есть разное восприятие этой войны?
Понятное дело, что они есть. Другой вопрос. Мы же с вами понимаем, что жить сегодня на территории Южной Осетии – это примерно то же самое, что жить на территории России с точки зрения собственной безопасности относительно любой тематики, связанной с войной. Поэтому, естественно, никаких замеров общественного мнения сколько-нибудь научных или хотя бы около научных не производится. Мы понимаем, что с точки зрения банальной логики, конечно же, мнения есть разные, но понятное дело, что высказывать открыто точку зрения противную достаточно агрессивному большинству сегодня не будут. Поэтому если вы ожидаете сколько-нибудь, вернее, массовых антивоенных выступлений в Осетии, их не будет, так же, как их не будет нигде на территории Российской Федерации. Мы не берем сейчас какие-то отдельные, совершенно несущественные всплески.
А как война в Украине в целом влияет на то, как сегодня говорят об августе 2008 года? Вы разделяете мнение экспертов, которые отмечают, что стороны пытаются переписать эту историю?
Я полагаю, что война в Украине наносит очень страшный, серьезный геополитический удар по Южной Осетии и по государственности нашей маленькой страны в первую очередь. Дело в том, что с началом, давайте будем справедливыми, конечно, не с началом военных действий, а чуть даже раньше, уже после Крыма, после всей этой истории с украинскими территориями другими, Южную Осетию начали в официальной риторике употреблять и использовать через запятую с всяческими луганскими, донбассами, донецкими, понимаете? Соответственно, статус Южной Осетии в этой же официальной риторике был существенно занижен. И, как по мне, сегодня война в Украине, она наносит по нам страшные имиджевый удар по Южной Осетии, потому что и так мы бьемся информационно, да, здесь я имею в виду, силами, превосходящими нас намного. А здесь получается, что, став заложниками политики Российской Федерации, сегодня официальная Южная Осетия фактически, не фактически, а прямо и безоговорочно поддерживает российские начинания и российскую агрессию в Украине. Соответственно, вы можете себе представить, в какой ситуации мы находимся перед всем миром. Мы просим признать нас, мы просим дать нам право на то, чтобы быть независимым государством, на право на наш суверенитет, и при этом мы, собственно говоря, фактически сейчас прикрываемся протекторатом государства, которое устраивает вторжение на территорию другой страны. Сегодня наши шансы на признание кем-то еще в мире, кроме Сирии и Венесуэлы, стали еще меньше. Я просто хочу повторить здесь очень важный момент. Безусловно, наша вина в этом есть. Я не собираюсь сейчас полностью перекладывать ее на так называемого старшего брата, но нельзя забывать, что Южная Осетия является в данный момент заложником, именно заложником, подчеркиваю, Российской Федерации.
Алик, вы следите за грузинской политикой, например, разговорами о партии войны, опасности открытия второго фронта, с одной стороны, разговорах о сближении Москвы и Тбилиси, с другой. Как они воспринимаются в Осетии?
В Осетии они воспринимаются с чувством такой легкой нервозности, потому что то, как сейчас сблизились грузинские элиты и российские элиты, это очевидно. То есть та партия, которая сейчас у власти в Грузии, она проводит довольно, ну, я могу сказать, наверное, для Грузии такую политику довольно мудрую. Они зарабатывают с параллельного импорта. Экономика Грузии получает колоссальные деньги от российских эмигрантов, от вообще жителей России, которые туда ездят отдыхать. Экономика Грузии накачивается вот этими деньгами. При этом Грузия, скажем так, в публичном пространстве не отказывается от своих притязаний в отношении Абхазии и Южной Осетии. То есть, на мой взгляд, Грузия оказалась в довольно выгодном положении. Это положение win-win, когда она пользуется довольно тяжелой ситуацией России из-за западных санкций, с одной стороны. С другой стороны, Россия не может на Грузию оказывать большого давления в текущих условиях. Поэтому и вообще и на севере, и на юге разницы нет. В Единой Осетии люди на это смотрят с опаской.
Они опасаются открытия второго фронта или они опасаются сближения Москвы и Тбилиси?
Тут, скажем так, мы оказались между двух огней. Открытие второго фронта для нас, безусловно, сейчас не очень хорошая перспектива. То есть, ну, в принципе, война – это плохая перспектива. Это с одной стороны. С другой стороны, все чаще и чаще можно услышать такие слова, что у грузин не получилось силой забрать Южную Осетию, Абхазию. И они сейчас с помощью экономических, политических мер, с помощью взаимной интеграции с российскими элитами будут потихоньку давить этот вопрос. Более того, по мнению многих людей, в том числе моем, я думаю, что у них уже есть даже готовая дорожная карта, как добиваться вхождения Южной Осетии Абхазии в состав Грузии, причем так, чтобы это не вызвало споров в России. Пока Россия стоит на своем, безусловно, российские чиновники заявляют о том, что признание Южной Осетии Абхазии не будет отозвано ни при каких условиях. Но опять же, для создания единой Грузии и дальнейшего существования этого имперского проекта не нужно отказ от суверенитета. Да? Грузия может сказать, спокойно заявить о конфедерации или создании федерации, а потом потихоньку лишать Южной Осетии, Абхазии суверенитета. По крайней мере, такие разговоры кулуарные ходят и в Южной Осетии, и на Северной Осетии, и в Москве об этих разговорах знают.
Руслан, на ваш взгляд, насколько действительно реалистичен такой проект, о котором говорил Алик, и в каких условиях он возможен? Конфедерация, например.
Я отвечаю на этот вопрос, хочу для начала вас вернуть к 90-м. Небольшой теперь уже исторический экскурс от меня. Мне печально слышать в эти дни, когда речь идет о 15-летней годовщине войны 8-го года, мне печально слышать, что 15 лет назад несколько сетины обрели свою независимость. Есть такая очень популярная, распространенная точка зрения. Мы всегда стараемся поправить и напоминать, что уж если мы говорим о новейшей только истории, то, простите, наше освободительное движение началось еще в 89-м. А в начале 90-х, тяжелейшие дни для Осетии, я хотел бы напомнить, что мы не опирались на поддержку Российской Федерации, потому что на поддержку Российской Федерации опиралось государство Грузия. К чему это я? К тому, что кульбиты история выписывает совершенно непредсказуемые порой. И несмотря на то, что еще некоторое время назад история с конфедерацией могла бы показаться плодом чьего-то достаточно богатого воображения, я не могу исключать ничего. Здесь ведь надо понимать, что почему я говорю о Южной Осетии как о геополитическом заложнике. Рассуждая о том, чем может закончиться война и какой исход, давайте уж говорить здесь достаточно эгоистично, какой исход будет лучше для Южной Осетии, мне вспоминается старая притча о том, что оба варианта на самом деле хуже. Чем бы это все ни закончилось, я не вижу ни единой возможности для усиления позиции Южной Осетии, к великому сожалению, просто потому, что мы были и останемся, наверное, заложниками ситуации. Конфедерация – это реалистично, наверное, в сознании тех, кто разрабатывает этот проект. Я могу это допустить пока теоретически, практически никак надо не могу. Но слушайте, сколько раз даже самые нелепые или смелые начинания внезапно оборачивались былью, поэтому…
Поэтому все возможно, вы считаете?
Если хотите, мое мнение, скорее нет, но не могу сказать, что я буду страшно обескуражен, если это случится, потому что это не нечто инопланетное.
Тогда с такой стороны зайду. Какое чувство сегодня превалирует в обществе через 15 лет после августовской войны? И есть ли сегодня уверенность, как тогда, сразу после 2008 года, что такое больше не повторится?
Я действительно не знаю, что ответить на этот вопрос, потому что здесь сколько людей, столько и мнений. Смотрите, давайте вот с двух сторон. Одна сторона – это волна ультра- или турбопатриотизма, да, как его называют, захлестнувшая народонаселение. И, может быть, на гребне этой волны может создается ощущение, что Россия не оставит, Россия не отпустит. И уж если Россия справляется на Украине, такая, да, точка зрения, то она позаботится и никаких проблем не будет. Здесь же, возможно, и другая позиция, что война просто-напросто принесет страшный, возможно, неконтролируемый раздрай, всем будет под всеми, здесь мы понимаем, естественно, опять же, Российскую Федерацию, которая находится в центре этой композиции, всем будет не до Южной Осетии, и там уже, не приведи Господь, что государство Алания просто окажется разменной монетой. И такое тоже возможно.
Али, какой образ будущего вы для себя видите, как вы его себе представляете, учитывая ту турбулентность международную или региональную, о которой говорил Руслан? Осетины и грузины продолжат жить рядом, географию не изменить. От чего зависит их мирное сосуществование?
На мой взгляд, мирное сосуществование осетин и грузин – это не какая-то проблема. Мы долгие века сосуществовали мирно, у нас огромное количество родственных связей. Трудно найти такую семью, у которой бы не было родственников в Грузии, или у грузин, ну, жителей, которые в приграничных районах, у которых бы не было родственников осетин. Это не является какой-то такой глобальной проблемой. На мой взгляд, мирное сосуществование начнется тогда, когда в элитах Грузии придут к мысли, что имперский проект нельзя реализовать. Вообще, любое государство, которое существует на этом белом свете, должно прийти к той мысли, что имперский проект в текущий момент времени не актуален и не эффективен, от него надо отказываться. Вот когда эта мысль дойдет до грузинских элит, Кстати, по молодым грузинам, с которыми я общаюсь в Твиттере, которые активно учатся в европейских университетах, американских университетах, да, я вижу, что они довольно антиимпериалистично настроены. Просто они пока не все видят то, что Грузия – это имперский проект. На это им довольно легко указать, и, как правило, часто в диалогах они понимают, да, это был имперский проект, и вот эхо этой имперскости сохраняется. Вот как только они от этого откажутся, как только будет признана Южная Осетия, Абхазия именно Грузией, как только такие преступники, как Звиадгам, Сахурдия, будут вынесены с пантеона, и они не будут героизироваться грузинским обществом, потому что этот человек в первую очередь ударил вообще по Грузии как государству, да, я вообще не понимаю вот этот флёр популярности его в Грузии, потому что он нанес Грузии колоссальный ущерб. Вот как только они поймут, что вот этот путь неверный, я думаю, буквально в течение 5-10 лет сразу же возрастут экономические связи, взаимная интеграция, люди будут ездить друг к другу, и все будет нормально. Тут просто от Грузии требуется такой довольно смелый шаг, это признать Южную Осетию, Абхазию, признать их как стороны конфликта. Они до сих пор не готовы признавать, что мы есть, в принципе, да, то есть они общаются исключительно с Россией, да, то есть вот есть мы, маленькая Грузия, есть страшная Россия, все, осетин, абхазов нет. То есть они нас не видят. Вот как только в поле зрения появимся мы, как только они будут готовы разговаривать с нами, как только они будут готовы к признанию, дальше что будет? Дальше откроются границы, заработает бизнес, заработает транзит, транзитные дороги, люди будут зарабатывать деньги, воссоединятся многие семьи. Но все-таки надо учитывать, что в Южной Осетии живет довольно большое грузинское население, оно не дискриминируемо, оно прекрасно живет. Я думаю, что все быстро пойдет, ну вот эта напряженность, она пойдет на спад. И через лет 20-30 после вот таких шагов от конфликта не останется ничего, кроме какого-нибудь появления хорошего института в Грузии, который будет заниматься вот тяжелыми историями осетино-грузинских, грузино-абхазских взаимоотношений. И все. Все-таки, ну, мы живем рядом, мы никуда друг от друга не денемся. Ни Осетия, ни Россия, ни Грузия, да, ни Абхазия, ни другие северокавказские республики, которые также являются частью этой истории. Надо это понимать. Достаточно вспомнить, что Конфедерация горских народов Южную Осетию, Абхазию признала частью своей территории. Это большой длительный процесс, но он излечит нас всех. Все стороны вот этих тяжелых токсичных взаимоотношений.
Руслан, здесь в Европе очень многие конфликты остались в прошлом, и к этнической принадлежности со временем добавилась еще одна идентичность, общеевропейская. Мы можем как-то представить, какая общая идентичность может быть? Это кавказские народы или это формула, какую грузины уже говорят, я грузин, значит европеец, я осетин, а значит, я, кроме россиянина, конечно. Какая еще идентичность и кавказца? Я осетин, я европеец, может быть?
Наверное, может. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы осетин был в первую очередь осетином, потом представителем кавказских народов, далее европейцем. И мне действительно не очень приятно видеть, когда и осетины, и другие кавказские народы активно с упорством и упрямством, достойным лучшего применения, активно ассимилируются. И когда процесс обрусения заходит чересчур далеко. Ситуации аналогичной той, что есть в Европе, у нас, наверное, все же в обозримом будущем не будет с точки зрения европейской, да, идентичности. Но здесь очень важно понимать собственную государственность. Для осетин критически важно понимать, что их судьба не находится в руках другой страны все время, и что это ненормальная ситуация, что, выражаясь языком бизнеса, яйца необходимо в разные корзины раскладывать, и нельзя собственные геополитические интересы и преференции замыкать только лишь на одном государстве. Более того, давайте я немножко иносказательно, да, выскажусь, нельзя ставить на лошадь, которая заведомо проигрывает. В краткосрочной перспективе вы, возможно, получите некие преференции, но при игре в долгую это, безусловно, обернется большими неприятностями, в данном случае геополитическими. И, конечно же, осетинам нужно неустанно, то, о чем Алик говорил в самом начале, заниматься информационной политикой. Мы должны продолжать напоминать всему миру, что наш случай действительно уникальный. Уникальный он не потому, что мы избранный народ, нет. Он уникален только лишь потому, что мы выходили из состава Грузии и не выходили из состава Советского Союза, имея на то все юридические права. И мы действовали в начале 90-х годов в строгом соответствии с международным законодательством, воспользовавшись, безусловно, так называемым правовым континуумом и, конечно же, воспользовавшись тем, что Грузия как государство еще просто не существовало на бумаге. Был ли это действительно продуманный и очень четкий ход с нашей стороны геополитической, безусловно, да. Использовали ли мы эту ситуацию тогда для того, чтобы действовать строго в фарватере международного права? Безусловно, да. И тем не менее, обратите внимание, даже это в сегодняшнем мире совершенно не гарантирует вам признание. Даже это все равно оставляет вас пока в некотором роде на геополитических задворках, в попытке доказывать что-то всему миру. Но я продолжаю настаивать, что мы должны продолжать доказывать.
Это связано с, как вы выразились, лошадью, на которую поставили?
Ну, конечно. Смотрите, Южная Осетия на эту лошадь вынуждена была поставить. Давайте все же тоже не будем исключительно самоистязанием заниматься. Понятное дело, что никаких других вариантов у государства Алания не было. Другое дело, что с лошади ведь тоже нужно вовремя успеть соскочить, да, спрыгнуть. Почему я настаиваю на определение заложники? Просто сейчас любая правда наша, она глубоко неэффективна просто потому, что в глазах мирового сообщества мы являемся очень небольшим образованием, которое горячо поддерживает то, что делает Россия. Этого, к сожалению, уже достаточно для того, чтобы вас ставили на ту же самую полку, на которую сейчас мировое сообщество ставит Российскую Федерацию. А хотим мы этого или не хотим, но с истеблишментом международным нужно работать. Можно встать в позу обиженного и сказать: «Вы не хотите нас признавать, мы нас признала Россия, Никарагуа, Венесуэла и Сирия, нам достаточно, мы будем развиваться вот так, как мы будем развиваться». А можно в конце концов идти по пути Косово, естественно, с оговоркой, что на стороне Косово, безусловно, изначально априори была поддержка международного сообщества. Еще раз говорю, история имеет обыкновение выписывать совершенно немыслимые кульбиты порой. Поэтому нам просто нужно понимать, что завтра диспозиция может меняться, и поэтому надо присматриваться к другим лошадям тоже.
У нас в гостях были журналист Руслан Тотаров и блогер Алик Пухати. С ним беседовала Нана Плиева.